новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток», и, значит, в течение этого часа будем обсуждать самые последние интересные новости. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений. «Говорит Москва-бот», смотреть можно в телеграм-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. Давайте с движения начнем. Четырехбальные пробки в Москве, пробок практически нету. Есть ощущение, что многие все-таки отправились на Петербургский международный экономический форум. Основные пробки там. А если говорить про Москву, внутренняя сторона МКАДа, будьте внимательны, между Волоколамкой и Ленинградкой тут пробка, потому что на пересечении Ленинградки и МКАДа дорожно-транспортное происшествие случилось. Внутренняя сторона в районе Бесед, Верхних Полей, Каширского шоссе простаивает. Также пробка образуется сейчас в районе Щелковского шоссе на МКАДе, потому что там ДТП случилось. Внешняя сторона третьего транспортного кольца, район Лужников, район Сити, и сюда дальше по часовой стрелке, по внутренней стороне Беговая улица тоже простаивает, и пробка заканчивается в районе Рижской эстакады. В обратную сторону по внешней стороне смотрим от Сокольнического вала затруднение до Марьиной рощи. Садовое кольцо едет более-менее, а вот на набережных вокруг Кремля довольно туго.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Сложилось ощущение, и с этого мы как раз начнем, что Соединенные Штаты Америки вот-вот начнут прямую атаку на Иран, на иранские объекты. Трамп еще и заявляет о местонахождении верховного лидера Ирана. Он говорит, что ему точно известно, но пока его устранять не намерено. Новак отметил тренд на усиление глобального протекционизма. Про это тоже мы обязательно поговорим. Про то, как меняются тенденции в мировой экономике. Госдума предлагает ограничить доступ детей к мини-мотоциклам из-за роста аварийности. Так как лето сейчас, много всяких средств передвижения новых, модных для детей. Детям покупают, дети травмируются, и в итоге говорят, что надо с этим что-то делать. И с 2026 года застройщиков обяжут называть жилые комплексы только на кириллице. Будем говорить с маркетологом, потому что интересно просто понимать, как использование латиницы или кириллицы влияет на возможности маркетинга и продвижения каких-то проектов. В «Умных парнях» Дмитрий Бриджи, политолог, естественно, про Иран будем говорить.
Поток. Успеем сказать главное.
Трамп заявил, что местонахождение верховного лидера Ирана ему точно известно, но США не намерены его устранять, по крайней мере сейчас. Президент сказал, что не хотел бы задействовать американских военных для решения иранской проблемы, но терпение США на исходе. Трамп требует от Ирана безоговорочной капитуляции, причем впервые в истории требование о безоговорочной капитуляции прозвучало через социальные сети. При этом, по последним данным, здесь стороны заявляют о числе пострадавших в ходе взаимных ударов. Кремль сообщает, что Путин и президент Арабских Эмиратов выразили озабоченность эскалацией Ирано-израильского конфликта. Еще была информация, что Израиль продлил визы людям, которые сейчас находятся в Израиле. Пока оттуда уехать невозможно, и обстановка только-только накаляется. Фархад Ибрагимов с нами, политолог, эксперт Центра ближневосточных исследований, специалист по Ирану и странам Среднего Востока. Фархад, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, рад вас слышать.
Взаимно. Скажите, пожалуйста, трамповский прогрев через социальные сети и медиа, что вот, они знают, где находится Аятолла, возможно, будут участвовать в бомбардировках. С вашей точки зрения, дальше заявление через запрещенный твиттер куда-то что-то пойдет через соцсети?
Вы знаете, Евгения, здесь есть несколько вариантов развития событий, и один из них, конечно, самый мрачный, самый ужасный, это, конечно же, объявление тотальной войны и казус Белли в виде ликвидации убийства верховного лидера страны Аятоллы Али Хаменеи. Сам Али Хаменеи смерти не боится, и человеку 86 лет, и как бы ему терять особо в этом плане нечего, но другое дело, что у него есть огромное количество последователей, которые готовы за него проливать кровь. Если, собственно говоря, они совершат это преступление, то Иран все же молчать не будет однозначно, и у уже ситуация пойдет в такой тупик, что из него будет, ну, сложно будет выбраться. Поэтому я думаю, что все же в течение 48 часов станет все примерно понятно. Я понимаю прекрасно, что американцы тоже находятся в довольно уязвимом положении из-за действий Нетаньяху. Нетаньяху решил сыграть в эту авантюру, потому что ему тоже деваться уже куда некуда из-за внутриполитических нюансов. И, собственно говоря, они запустили этот маховик, они должны, сохранив лицо, как-то из этого маховика выйти. Просто вопрос в том, насколько готовы будут иранцы сплотиться сейчас в этом смысле слова.
Но как можно оценивать, можно вообще ситуацию внутриполитическую иранскую, потому что, конечно, все сейчас обсуждают заявление, призыв, точнее, Нетаньяху, который после бомбардировок, после ракетных атак выступал по телевидению и призывал иранцев идти и, соответственно, рушить режим.
Ну, вы понимаете, Нетаньяху уже тоже человек, который любит выдавать желаемое за действительное, и он думает, что, собственно говоря, как будто бы 88 миллионов населения Ирана все прям живут и мечтают о сносе нынешней власти. Дело все в том, что, конечно, часть населения может быть недовольна своими властями, а может быть даже половина населения недовольна своими властями, я этого вовсе не отрицаю. Угу. Другое дело, когда люди будут идти на поводу интервенции внешней, да, оккупантов, и будут сносить власти под, скажем так, диктатом Нетаньяху, который бомбит их же дома мирных людей, так-то на минуточку, да, и которые в ходе агрессии там проявляются в не самом лучшем виде. Поэтому я думаю, что люди какие-то могут быть воспользоваться ситуацией, естественно, там среди там национальных меньшинств каких-нибудь и так далее, но абсолютное большинство жителей Ирана, как мне представляется, все же консолидируются вокруг своей страны, а не властей, это может быть, это тоже, знаете, разные вещи, но все-таки вокруг своей страны не допустят того, чтобы произошли вот эти ужасные последствия в виде сноса системы, потому что снос системы незаменимо повлечет за собой развал государства как такового, это все прекрасно понимают.
Фархад, с вашей точки зрения, Иран все-таки занимает какую позицию? Ведь понятно, что Трамп дерзко призывает к капитуляции, делает это через социальные сети. Израиль призывает обычных иранцев идти и свергать режим. При этом Иран, да, отвечает на эти атаки, и, в общем-то, но ведутся удары, атаки на ядерные объекты. И в этом отношении кажется, что последний аргумент для Ирана, чтобы успокоить ситуацию, это перекрытие Армуза, возможно. Пойдут ли они на это, как вы думаете?
Я думаю, что, в принципе, такой шанс есть, но дело все в том, что перекрытие Армуза может повлечь с собой негативные события, связанные с тем, что отношения могут ухудшиться с Ирана со странами региона, с арабским миром, в частности, который тоже добывает очень серьезный процент энергоресурсов и пользуется этой возможностью в логистическом смысле этого слова. Поэтому здесь все тоже так недовольно, ничего не так однозначно, как кажется. Угу. И, естественно, Иран бы мог пойти на это прямо сразу же, да, начало момента агрессии Израиля в отношении Ирана. Но они этого не сделали. Это самый крайний шаг, который подразумевает полномасштабную войну США и Израиля против Ирана. Вот тогда, может быть, Иран это пойдет. Пока что нет. Более того, Иран все еще демонстрирует определенную политическую мудрость и гибкость, оставляет пространство для маневра в рамках дипломатического трека США. Мы это слышим со стороны главы МИДа Аббаса Аракчи, главы МИДа Ирана, и отдельно взятых иранских политиков, в руках которых находится исполнительная власть. Угу. Да, если мы сейчас не слышим горячие головы пропагандистские нарративы, это одно. Другое дело, что все же Иран понимает, что пространство все сужается и сужается. И когда тебя ударяют по одной щеке, то вторую поставлять не можешь. Но иранцы пока еще ее так слегка поставляют, надежда на то, что большой войны, не полномасштабный, в том смысле, который мы можем себе представить, ее не будет. То есть пока что ракетные атаки взаимные друг друга, они войной не считают. Они пока считают ее проявлением агрессии. Но зайти дело может тупиком с большой легкостью в течение 48 часов, и все-таки Трамп использовать эти противобункерные бомбы, которые, собственно, могут нанести очень серьезный ущерб иранской ядерной программе. Вот тогда полномасштабная война.
Но там же не столько удар по ядерной программе, а сколько опасность, например, радиации. Потому что вот в Ираке даже объявили о создании штаба реагирования на ЧС радиации в арабских странах. Да, но да, это реакция Ирака. И возникает вопрос, почему прямая атака на ядерные объекты, казалось бы, не вызывает какой-то очень жесткой реакции со стороны международного сообщества, но потому что это про безопасность вообще региона в целом, разве нет?
Согласен абсолютно с вами, Евгений. Но международное сообщество в лице МАГАТЭ уже сделало свои заявления, которые, собственно говоря, послужили триггером и информационным шумом для израильской атаки на Иран. Собственно, когда господин Гросси, гендиректор МАГАТЭ, выступил с этим двусмысленным докладом о том, что Иран там якобы нарушал какие-то там проценты по обогащению урана, Они, собственно говоря, уже ничего, уже сделали свое дело, они сказали свое слово, и больше, дальше этого идти не собираются. То есть они, по сути, на самом деле послужили провокаторами. А зачем им дальше реагировать? Они сделали свое дело, они заявили о позиции, и на этом как бы все. А, собственно говоря, международное сообщество думает, что все это можно быстренько как бы так ликвидировать на местах, если там подсуетиться. Они пока не думают о последствиях, они думают о самом действии, как его провернуть. А Израиль так вообще ведет себя абсолютно, скажем так, безгранично в этом плане и абсолютно бессмысленно. И таким образом может очень серьезно нарушить уровень безопасности в этом смысле слова на всем Ближнем Востоке. И самое страшное то, что и сам Израиль может попасть под этот радиационный фон. Но они об этом не думают. Нетаньяху как будто на это все равно.
Понятно. Спасибо большое, Фархад. Вас благодарю. Спасибо. Фархад Ибрагимов был с нами, политолог, эксперт Центра ближневосточных исследований, специалист по Ирану и странам Среднего Востока. Из-за заявлений последних, что есть, США и Иран еще не дошли до точки столкновения в регионе. Это заявление бывшей главы МИДа Австрии Карин Кнессель. Значит, она заявила об этом РИА Новости. Еще... Более трети американцев считают, что конфликт Израиля и Ирана ослабит безопасность Соединенных Штатов. Это исследование компании, которая занимается социальными опросами. И есть последние данные, например, о числе пострадавших и погибших от атак. В частности, представитель иранского правительства говорит, что в результате ударов Израиля по Ирану с 13 июня погибли 48 женщин и детей, пострадали 153 человека. Это представитель иранского правительства делает такое заявление. Израиль тоже дает данные свои по пострадавшим гражданским в ходе обстрелов со стороны Ирана. То есть стороны обмениваются вот такой информацией, но предполагалось вчера, что Дональд Трамп собирается выступить с каким-то обращением к нации, но пока этого не было, и пока есть только вот такая прокачка информационного поля, но многие предполагают действительно, что в ближайшие 48 часов американцы все-таки начнут прямую, не интервенцию, но прямую атаку на объекты в Иране начнут.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Новак отметил тренд на усиление глобального протекционизма. Риском такого развития событий может стать замедление мировой экономики. Динамика роста мировой экономики будет зависеть от новых вызовов и угроз, оказывающих влияние на торговые потоки, рассказал «Ведомостям» вице-премьер Александр Новак. В числе таких факторов – фрагментация мировых рынков. В этом процессе торговли, инвестиции, обмен услугами и технологиями подчиняются логике свое и чужое. В результате сокращается инвестиционная активность и благосостояние мирового населения. Смещение экономического центра мира с запада на восток происходит с начала нулевых, указал Новак. В результате развивающиеся страны, прежде всего Китай, получают гораздо большую роль в глобальной экономике. Подобная ситуация не устраивает тех, кто привык диктовать свои условия. Лазарь Бадалов с нами, кандидат экономических наук. Лазарь Ашханович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
А почему такое беспокойство вызывают наметившиеся уже тенденции по фрагментации мировой экономики? Ведь когда-то была еще эпоха до глобализма. И тогда тоже как-то выживали, как-то развивались и довольно успешно. Почему сейчас это считают довольно серьезным вызовом, и у многих это вызывает опасения?
Ну, история санкций, тарифов, защиты своих рынков, она достаточно старая. И тему еще Адам Смит рассматривал. В общем-то, здесь на самом деле ничего нового нет. Другой вопрос, что... Все-таки с тех времен прошло много столетий,
так.
И находясь в 21 веке, прошли мы путь, когда говорили о том, что глобализация является определенным, скажем так, риском для мировой экономики, для каких-то регионов, макрорегионов, а в итоге мы столкнулись с тем, что сегодня действительно мировая экономика – это фрагментация, это экономические войны, это не только тарифные или валютные, это в целом вообще экономические войны, санкции. Ну а вот тот небольшой, скажем так, сегмент, связанный с защитой собственных рынков, он на самом деле уже даже в какой-то степени отошел на второй план, потому что вот этот протекционизм, слишком тонкая грань между протекционизмом и переходом к какой-нибудь, допустим, торговой, тарифной войне и так далее. Опять же, к протекционизму существуют различные подходы, различные взгляды на протекционистскую политику. С одной стороны, важно защищать собственный рынок, но, опять же, в какой момент и что мы защищаем, или какая-то другая страна. Соответственно, здесь действительно тема, которая, скажем так, актуальна, остается уже на протяжении не одного столетия. А сейчас, в общем-то, опять же, развитие, с одной стороны, глобализации эту тему опять подтолкнуло. Появились транснациональные корпорации, транснациональные банки. Их роль, в общем-то, тоже очевидна в мировой экономике и на мировом финансовом рынке. Их поведение не поддается, скажем так, регулированию. И где здесь уже оказывается собственный рынок, где оказываются интересы вот этих транснациональных корпораций, транснациональных банков, что важнее и для кого?
А как США будут стараться удерживать статус-кво, как вы думаете?
Ну, политика США здесь очевидна, она уже, в общем-то, ведется не первый год и не первым президентом. Это санкции, это различные варианты развития этих санкций. То есть экономическая война для США станет нормой, уже стала нормой. Под тем или иным видом, предлогом они будут вести экономические войны против разных стран. Мы видим, что когда-то говорили, что вот нет, это только, вот только против России из-за санкций, потому что там вот есть геополитика. А оказывается, нет. Тут и Китай, тут и Евросоюз, и многие другие страны. И теперь уже другие страны понимают, что правила игры меняются. Причем меняются, скажем так, в обратную сторону от того, к чему все шли долгие годы, о чем договаривались, создавая различные международные структуры, типа ГАТ, типа ВТО и так далее. Вот, поэтому США здесь политика однозначная и их поведение вполне предсказуемо.
Но можно ли оценивать сейчас роль в этом процессе по фрагментации, например, мировых рынков, роль, которую играют международные организации, такие как МВФ, ВТО, БРИКС, кстати, тоже, хотя это про другую тенденцию, но все-таки?
Ну вот, скажем так, те классические международные организации, которые создавались для того, чтобы развивать международную торговлю, международные финансовые операции, вообще вот, да, формировать вот эту глобальную мировую экономику, они, конечно, чувствуют сегодня себя не очень хорошо, мягко говоря, потому что экономический аспект ушел на второй план. То есть эти структуры создавались, опять-таки, как структуры, которые должны продвигать экономику. А здесь сегодня на первом плане оказывается геополитика, на первом плане отказываются какие-то военные конфликты и так далее. А экономика, то, ради чего это все создавалось, оказывается на втором, на третьем плане, и вообще об этом, в принципе, все забывают. Ну, в общем-то, примеров подтверждений этому очень много существует. Мы сейчас перечислять даже не сможем, времени просто не хватит.
С вашей точки зрения, все-таки тенденция по фрагментации будет усиливаться, или Соединенные Штаты Америки додавят, дожмут всех остальных как раз и протекционизмом, и тарифными вот этими войнами для того, чтобы хоть, как это называется, хоть на 5 лет, но статус-кво свой сохранить?
А вот это как раз то, о чем я часто говорю, что не надо смотреть на фрагментацию с позиции вот этих западных стран. То есть они ее преподносят как действительно некое деление на какие-то макрорегионы, которые, да, будут жить сами по себе, а, в общем-то, другие будут отсоединяться и так далее. На самом деле, в некотором смысле можно рассматривать фрагментацию как новый виток развития глобализации. Да, он достаточно своеобразный, потому что все эти макрорегионы, они все равно будут между собой взаимодействовать. Вот смотрите, допустим, это, конечно, я сейчас приведу пример и экономических, и политических союзов, но тем не менее. БРИКС, ШОС, АСЕАН, то есть здесь очень тесная взаимосвязь между этими объединениями и порой даже, скажем так, неформальными объединениями, потому что юридически некоторые из них нигде не зарегистрированы, но они при этом сформировались уже. И вот именно вот такого рода макрорегионы на Западе теперь называют фрагментацией. Ну, в общем-то, опять же, эти макрорегионы, они появились не потому, что кто-то захотел работать против Запада, против США, против Европейского Союза, а потому что страны, которые на протяжении многих лет говорили, давайте развивать международную торговлю, давайте открывать рынки, давайте будет вот это фритрейдерство. В итоге, когда максимально получилось создать нечто подобное и даже учредить международные структуры, страны эти учредители начали менять правила игры. И здесь, конечно же, в такой ситуации другие страны, другие участники этой торговли, экономических отношений понимают, что в какой-то мере даже это произошел просто-напросто обман. И пытаются перестраивать новые экономические цепочки, выстраивать новые производственные цепочки, новые финансовые цепочки, потому что прежние, если и работают, то на очень таких непредсказуемых правилах. А в торговле, в экономике правила должны быть предсказуемы, понятны, иначе доверия не будет.
Но, насколько я понимаю, Лазарь Ашханович, то есть тенденция, она определена, понятно, что на Западе же определили такой термин, как теневая экономика или там теневой экспорт, а на самом деле это то, что просто они отследить не могут.
Совершенно верно, да. То есть вот это терминология, которая сейчас используется странами Запада, что вот есть фрагментация, а в рамках этой фрагментации у кого-то появился теневой флот, у кого-то появилась теневая торговля, и здесь возникает вопрос, да, а что вы подразумеваете под теневой торговлей? Оказывается, допустим, под теневой торговлей подразумевается все, что идет, допустим, мимо системы SWIFT. И часто, опять же, статистику, которую я люблю обращать внимание, на которую и говорят, что вот в системе SWIFT доллар продолжает доминировать, на втором месте евро, и юань там совсем незначительный процент занимает. Ну так простите, это только в рамках системы SWIFT, а система SWIFT уже давно не является монополистом, как это было, допустим, 15-20 лет назад. И опять же, я просто один из примеров привожу в рамках вот платежно-расчетной инфраструктуры мировой. И все, что вне системы SWIFT, да, там на Западе пытаются назвать теневыми платежами, расчетами и так далее.
Но кто кого, Лазарь Ильич,
еще и сам.
Да, но интересно просто в данном случае, кто кого заборет, потому что, очевидно, тенденции прослеживаются. В инструменты американцев есть, это все-таки доллар, плюс это протекционизм и, соответственно, тарифная борьба. Но при этом есть другие страны, наверное, чье условно-экономическое раздражение по отношению к Соединенным Штатам Америки тоже накапливается. И здесь вопрос, наверное, скорее какой-то политической воли и политической смелости для того, чтобы эти тенденции как бы дальше продвигать и ими управлять.
Да. Вот буквально расскажу вам о том.
Да, 20 секунд, пожалуйста.
Да, буквально накануне Кристин Лагард, глава ЕЦБ, опубликовала статью, по-моему, Нью-Йорк Таймс, если не ошибаюсь, о том, что у евро теперь есть перспективы стать главной валютой в мире, потому что доллар теряет свое значение для мировой экономики, для мировых финансов. При этом, если ознакомиться с этой статьей, понимаешь только об одном, что ни доллар, ни евро, а на первое место сегодня вышло, опять золото вернулось.
Спасибо большое. Да, Лазарь Ильич, вас благодарю. Спасибо. Лазарь Бадалов был с нами, кандидат экономических наук.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.37 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы с вами продолжаем. В Государственной Думе предложили ограничить доступ детей к мини-мотоциклам из-за роста аварийности. Думский комитет по молодежной политике сделал обращение к МВД и Минспорту ограничить продажу питбайков, мини-мотоциклов для езды по бездорожью. И, соответственно, на них обучают вождению и трюкам. Подобная техника сегодня свободно продается в магазинах без документов. Регистрировать в ГИБДД не надо. Но есть рост числа ДТП, погибших в ДТП детей. В Государственной Думе предложили при покупке питбайков ввести проверку документов, подтверждающих, что техника покупается для тренировок и обучения в физкультурно-спортивной организации. Глава комитета по молодежной политике Артем Метелев обратился как раз с этим предложением. Андрей Иванов с нами, руководитель объединения «Мото России». Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Понятно, что многие беспокоятся по поводу того, что дети расшибаются на таких питбайках, но дети травмируются на велосипедах, на самокатах, на роликах, просто когда бегут. А что с питбайками не так?
С питбайками все так до того момента, пока дети на них не выезжают на дороге общего пользования. То есть пока ребенок катается по даче, по деревне, это стандартная история, когда отец, который интересуется мотоциклами, покупает сыну или дочери питбайк для того, чтобы совместно приобщаться к технике, разбираться в ремонте и так далее. Потому что у многих в советское время были мотоциклы, и это хороший в основном опыт. Мотоциклы, мопеды – это теплые воспоминания. Угу. Однако некоторые недобросовестные родители, их десятки тысяч, то есть это не то, что 10 человек на весь город, нет, это десятки тысяч людей, они покупают питбайк точно так же, как планшет. То есть сунул в руки планшет, пока ребенку было 3-4-5 лет, и ребенок в нем сидит, а родители занимаются своими делами. По тому же принципу покупается и питбайк. Вот эти вот маленькие группы из мотоциклистов возрастом 13-14 лет в настоящий момент появились на дорогах города. Школа закончилась, у них много свободного времени. Без экипировки, без шлемов гоняют по дорогам, попадают в аварии, сами расшибаются, в машины попадают. Полиция их опасается, то есть их непонятно, как ловить, абсолютно непонятно. Технические средства полиции их задержать практически нету, потому что это кроссовая техника. Нету ни следов приборов, ни номеров, нет прав, и полицейские в частных беседах говорят, что, ну, хорошо, задержал я его, и дальше что делать, к мамке ехать, а ему 13 лет. То есть непонятно, что с ними сделать, не дай бог, там будут какие-то обвинения. Была недавно ситуация, в прошлом году, если не ошибаюсь, когда полицейские догоняли питбайкера вот такого вот, ну, очередного малолетнего, на дороге общего пользования, где машины ездят. И он упал. Так его там засудили и сняли с каких-то должностей и так далее. То есть это страшное на самом деле для сотрудников перспектив еще гонять этих молодых мотоциклистов. Однако вот что касается инициативы про внедрение справок из школы, инициатива хорошая, но живем мы в России.
Малорабочая.
Да, я думаю, что вот не пройдет и, ну, сначала, конечно, рынок стрессанет. Но людям надо продавать, люди привыкли торговать этими питбайками, как горячими пирожками. Я же вижу эти магазины, они сотнями тысячами их привозят и отгружают прямо в коробках. Я думаю, что появятся структуры, которые, ну, условно, либо через доску объявлений, либо прямо в магазине будет зачислять ребенка в какую-нибудь спортшколу, которая будет давать возможность это приобрести. Ну, или родители, вот я уже читал в комментариях к новостям, родители говорят, да я на себя возьму, и все, господи,
дело. Ну, по сути, это первое, что приходит на ум, конечно, да, что возьмут на себя. Это как с самокатами история, когда дети абсолютно через точно родительские аккаунты подключаются и гоняют на самокатах.
Да, это, к сожалению, мы это сильно не зарегулируем на законодательном уровне, а может быть, оно и не надо. Достаточно просто с какого-то момента сделать то же самое, что и было со скутерами. Вот была же проблема 50-кубовых вот этих вот скутеров, на них гоняли все нетрезвые, какие только. Что нужно сейчас сделать? Ну, сказать, что моторная техника, значит, должна быть категория М. Все. И закончено. С 16 лет можно получить категорию А1, и, пожалуйста, гоняйте на чем хотите. Ну и так или иначе, даже с этой категорией питбайком на дорогах общего пользования делать нечего. У них нету поворотников, у них нету световых приборов, он там тормозит, а сзади едущему автомобилисту непонятно, что происходит, он его сбил, и водитель автомобиля еще и запросто может оказаться виноватым.
Андрей, опасно. Но здесь тогда, хорошо, проселочная дорога, поле, правда? Ну, получается.
Да, проселочная дорога, поле, все правильно. И нет ничего плохого в том, что ребенок будет гонять по этой проселочной дороге или по этому полю, да, ради бога. Но другое дело, что не все понимают, когда мы говорим о питбайках, все равно в контексте звучит, как будто это какая-то игрушка. Это не игрушка, это скоростной снаряд, который по своей динамике, как и «Планета-5», например, который был в советское время. Это техника для взрослого, это не игрулька, там не 50 кубических сантиметров объем. У них там по 150, по 170, то есть там такие вот. А самое главное, если сейчас, например, законотворцы предложили, а давайте вот ограничим кубатуру, еще что-то. Ну, как ты отследишь? Китайцы сделают любую наклейку. Они в штамповке на двигателе делают любые. То есть стоит большой, ну, уверенный вообще мотоцикл, который, понятно, что в нем там 150 кубических сантиметров. А на нем написано, что он полтинник. Ну, так говорят, полтинник, 50 кубических сантиметров. То есть не требующий никаких документов, там, категория М, и поехали.
Ну, может быть, еще, насколько я понимаю, Андрей, да, и история здесь, ладно, там, могут как угодно сократить мощность эту, кому-нибудь обмануть, справку получить. Но здесь вопрос просто про обучение. То есть даже когда мы ребенка берем и обучаем езде на велосипеде, мы все равно ему говорим, там, там шлем надень, наколенники надень, так поезжай, так регулируй, еще что-то. То есть я правильно понимаю, когда детям покупаются питбайки или квадроциклы, про эти правила забываются. Хотя все учили детей ездить на велосипеде.
Наверное, прозвучит немножко кощунственно, но есть такое слово «естественный отбор». А те, кто ездили, например, в рамках там управления питбайком без шлема, они, ну, и попали в аварию. А это неизбежно, мотоцикл падает, у него всего два колеса. Вот кто, знаете, как это, кто утонет, больше в речке купаться не будет. Так и здесь. Это задача не школы, не наша с вами, не других СМИ, не законотворцев решать вопросы дома. Это родители должны донести до своего ребенка, что если ты будешь совать руку в костер, то ты обожжешься, это опасно.
Ну да.
Это родительская задача, задача каждой семьи. А я слышал мнения такие, ой, да ладно, да мы в их там время гоняли, вот нам тоже было по 13 лет, и мне было 13 лет, и мы гоняли.
Ошибка выжившего тогда, и машин меньше.
Машин меньше, ошибки выжившего там в меньшей степени, потому что машин просто не было столько. Ну, было в 10 раз меньше автомобилей, было в 10 раз меньше условий для разгона, не было этих мегаполисов, как эти дети гоняют, и самое главное, не было интернетов. Я говорю сейчас как представитель старшего поколения, хотя я себя к нему не очень отношусь, но вот эти ваши интернеты и доступность информации для разного рода детей, разного рода, я имею в виду, у них разные увлечения. Ну вот активно развиваются блоги этих людей, у которых есть питбайк, в которых рассказывают, как они уходят от полиции, как они, ну, лихачество, гусарство, то есть как они, значит, впятером догнали, там, попинали эту полицейскую машину, посмеялись, чуть ли не поплевали на него сверху, и, естественно, и в рассыпную. То есть это ли мы делали, мы так не поступали, ну, все-таки полицейский должен вызывать уважение и негоже так вообще себя вести. Это родители должны это, ну, как называется, даже
прививать.
Не осуждать, а
прививать.
Я не знаю, сейчас же нельзя ничего сказать, драть надо, знаете, вот ремня. Вот ремня многим детям не хватает. У меня прямо перед работой кучкуются вот эти вот питбайкеры. У них из экипировки на всех пятерых один шлем. Один. А питбайков по количеству голов, что называется. Жужжат, гремят, мешают всем, кому работать, кому отдыхать. Гоняют по улицам. Но это не стариковское брюзжание. Это все в итоге оканчивается скорой помощью, которая здесь же, их там раз в год регулярно... Ну,
отводят лечит, в травматологию, они... понятно.
Да, 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 лечит, там отводят в травматологию, да. То есть это все всегда одно и то же. Они в одних шортах катаются в этом году, они падают, естественно, получают какие-то серьезные травмы. Если все серьезно, вызывается скорая, опять, значит, охрана здесь вот бизнес-центра начинает всех гонять срочно, потом все идет на спад. Опять они, следующая весна, они опять появляются, и все по кругу. Это закольцованная
штука. Спасибо.
Может быть, свои шишки надо набить каждому.
Спасибо большое, Андрей. Вас благодарю. Андрей Иванов был с нами, руководитель объединения «Мото России». Катя говорит, родители, да и просто люди, уважающие себя, свой выбор, технику не пренебрегают экипировкой никогда. А те, кому все равно, с детьми пешеходные переезжают на скорости. Шеф-комендор говорит, однокласснику старшие подарили питбайк. Сама старшая болеет спортбайками, причем мощными. Борюсь с ее мыслями уже долго. На даче гоняет на соседских квадриках очень хорошо, и это меня напрягает, говорит шеф-комендор. Ну, то есть, понятно, что детям хочется чего-то нового. Детям, естественно, хочется там и скоростные велосипеды, и самокаты, и все им хочется. Но вопрос, хорошо, здесь какой? То есть мы ждем какого-то внешнего ограничения, как предлагает Государственная Дума, или же мы пытаемся с ними договориться, мы пытаемся им внушить, мы пытаемся им сказать, что, конечно, может быть, он лихой, задорный, но все-таки он мягкий, в отличие от автомобиля, тем более, если выезжает на дороге общего пользования. Это мы про детей, которые любят сейчас погонять. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Андрей.
Да.
А вот скажите, вот предыдущем тут сейчас в комментарии прозвучало, что нет технических средств гаить, там преследовать просто мотоцикл. Вот у баржи есть. Очень просто посадить на те же питбайки там несколько человек.
Кого? Посадить их. Посадить их. Ну, нет, как вариант, можно и на мотоцикл посадить, конечно, можно и везде посадить, но как это называется, питбайков много, а экипаж один. За всеми погонится. То есть это детально, но давайте мы у каждого СНТ поставим на дорогах общего пользования экипаж ДПС, и что? И он будет ловить этих питбайкеров, в этот момент пьяный водитель уедет, в этот момент еще что-то. Здесь же вопрос, кажется, что детей это проще научить, и детям, наверное, проще внушить, или же нет? Не видел ни разу на дорогах общего пользования подростков. А то вы все, конечно же, дороги общего пользования проехали. А вот скутеристов помните? На третьем транспортном кольце. Как сейчас помню, скутериста лихого подростка, и сзади него какая-то барышня тоже подросткового вида была. Прям вот на третьем транспортном поворачивали на Звенигородское шоссе. Было такое. Вот, хотя и самокатчики, конечно, попадаются иногда на трешке, поэтому, но здесь, что называется, действительно какой-то естественный отбор происходит.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Борьба за русский язык продолжается, и теперь приготовиться застройщикам. Их с 26 года обяжут называть жилые комплексы только на кириллице. Принятый пакет поправок также ужесточит требования к публичности информации о товарах и услугах для потребителя. Названия объектов капитального строительства должны быть только на кириллице с 1 марта 2026 года. Такие изменения в законодательство приняли депутаты Государственной Думы. Поправки содержатся в законопроекте об использовании в публичном пространстве русского как государственного языка. Внесли в Нижнюю палату парламента еще в октябре 2023 года. Среди авторов советник президента Елена Ямпольская. Польская. На момент внесения инициативы она была главой Думского комитета по культуре. Игорь Качалов с нами. Он экономист, маркетолог, профессор, президент Центра «Ясные решения». Игорь Викторович, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а как использование, вот интересно, у нас действительно очень модно на латинице называть все, как использование латиницы или кириллицы влияет на возможности маркетинга и продвижения какого-то продукта, товаров, услуг?
Вопрос правильный, но я чуть-чуть поправлю формулировку.
Пожалуйста.
Использование латиницы не модно, а глупо. И это просто следствие глупости наших менеджеров, которые почему-то считают, что английский язык кому-то нравится. Потому что если посмотреть на опросы населения, нас с вами, эти опросы делаются 15 лет подряд самыми разными компаниями. Опросы населения показывают четкий ответ. Люди больше доверяют названиям на русском языке. И ответ-то очень простой. 5% людей знают иностранные языки так, чтобы свободно читать. А 95%, то есть мы с вами, свободно говорим по-русски. Это удивление, правильно? Поэтому переход на... И я постоянно это говорил всем компаниям, с кем я работал, и постоянно мы обсуждали именно бренды, названия, указатели, да все что угодно на русском языке. это будет лучше продавать. Вот что произойдет.
На русском будет лучше
конечно.
Продавать.
Конечно. Ну, люди же не читают. Вот вы идете, а там какие-то, ну, закорючки. И что вы поймете? Ну, конечно же, ничего. 95% людей не знают свободные иностранные языки. Для них что, закорючки на
французском? Нет, ну, маркетологи же... Да, но на это вам ваши коллеги-маркетологи, которые, например, элитные жилые комплексы называют на латиницей, они скажут, ну, подождите, наша целевая аудитория. И далее портрет целевой аудитории идет.
Ложь, и еще раз ложь.
Так,
интересно. Целевая аудитория живущих, хоть в элитных, хоть в каких жилых комплексах, говорит по-русски. Я сколько раз просто для интереса с этими маркетологами говорил, so how do you think, what will do just in, ну и так далее, по-английски. Они сидят, тупят на меня, ничего не смотрят. Я говорю, ну ты целевая аудитория, ну говори по-английски. Я-то свободно говорю,
что ты молчишь. Они вам London is the capital of Great Britain, максимум.
Да что вы, да вы просто, я не знаю, полиглот по сравнению с ними, они даже этого не знают.
Реклама университета дружбы народов, на всякий случай, да.
Вот видите, вы прекрасное исключение. Вот, на самом деле, повторяю еще раз, это следствие, ну, скажем так, необразованности наших маркетологов, потому что, еще раз, есть исследование Гэллопа, есть исследование Рамира, есть исследование Нильсена, есть исследование еще там американских компаний. Вот, ну, недаром же немецкая компания делает клей-момент, американская компания делает чай-беседа, американская компания делает соки добрый. Ну, они ж не дебилы, они провели исследование, выяснили, англицизмы не работают в России. И все иностранные компании на территории России делают, ну, например, порошок МИФ, ну, это вот Procter & Gamble, ну, и так далее.
Ну, то есть вы считаете, что вот эта вся мода, она постепенно проходит с учетом...
Это не мода, это ошибки и глупости.
Ну, долго держались, получается, долго держались там.
А бизнес такая штука, он может долго держаться при убытках. Ну, кстати говоря, из-за этого и кризисы, вы обратите внимание, потому что менеджеры допускают ошибки, ну, в том числе в брендах, это просто как показатель.
Но интересно, Игорь Викторович, не получится ли так, что просто-напросто кириллицей будут писать латинские названия?
Кириллицы, латинские названия. Вы знаете, вполне возможно такая глупость.
Как и сейчас
быть.
Есть, барбершоп пишут. Но вместо того, чтобы написать «бродобрение», пишут барбершоп не на латинице, а на кириллице.
Евгений, ну за идиотов же, к сожалению... За идиотов уже нельзя сказать, как они поступят. Но нормальные люди будут писать по-русски. И идиоты, и дебилы будут писать, вот как вы говорите.
А можно ли, слушатели наши тут интересуются, кажется, наконец-то пошла мода на все русское, русская кухня, русская одежда, русские бренды. А есть вариант продвигать это за границей? Может ли это стать нашей мягкой силой?
Конечно.
Чтобы на кириллице писали русские названия?
Да, конечно. Я еще 10 лет назад специально ездил в США. Так. Зашел в крупнейшем магазин алкогольных напитков. Вы не поверите, я просто стоял остолбеневший. Самая большая полка пива, знаете какого? Русский императорский стаут. Вот именно стаут, самый лучший стаут, это не Ирландия. В Америке все знают, что лучший стаут это русский императорский. И я могу даже вам выслать этикетку «Пиво Распутин», где лозунг написан по-русски. «Лучший друг не появится вдруг». Это в Америке, на американской бутылке. Лозунг на русском языке.
Еще Игорь Викторович, но раз мы развенчиваем мифы ваших коллег-маркетологов, еще один тезис маркетологов, который я встречала, почему используют названия, латинские названия и пишут латиницей, потому что выбор латинских шрифтов несравненно больше, а для кириллицы они обычно плохо адаптированы.
Ой, прекрасный, как бы то, что называется, аргумент, только одно «но». Реально читается глазом человека 2-3 шрифта. Потому что все остальные шрифты, они уже настолько, ну, как бы говорится, замороченные, что требуют присмотреться. И, соответственно, снижается конверсия зрения. Mm-hmm. Поэтому реально работает там Times New Roman, Arial, нынче Calibri, ну вот еще там Гельветика, вот 3-4 шрифта, которые работают прям вот на щелчок пальца.
А если язык или ну, выбор языка равно своей ассоциации, а англоязычные имена, там, я не знаю, про глобализацию, французские названия, про удовольствие, там, тонкий вкус или еще про что-то, китайские...
Что же у нас французского про удовольствие, подскажите мне?
Не знаю, это я просто...
Вот. Я сам не... Смотрите, Евгений, вы затронули вообще колоссальной важности вопрос. Смысл использования языка в ассоциациях. Вот русские слова, с которыми наши русские потребители выросли 10, 20, 30 лет подряд, они вызывают ассоциации в долю секунду. А английское слово «Ариэль» или «Тайт»?
«Ариэль» у меня русалочка из мультика.
И то потому, что видели мультик. А «Тайт»? А то, что «Тайт» — это морская волна, вы в курсе? Выпускник института с языками.
Так, интересно. Но в данном
я
случае...
Я был не в курсе, пока не залез в словарь.
Хорошо, спасибо большое, Игорь Викторович, я вас благодарю. Игорь Качалов был с нами, экономист-маркетолог, профессор, президент Центра «Ясные решения». Но, то есть, в принципе, проблем не будет вообще. То есть, может быть, какие-то маркетологи, конечно, скажут, как же так, как мы будем называть элитные какие-нибудь жилые комплексы или еще что-то. А на самом деле, может быть, действительно начинать пробовать... писать на русском языке русские названия, и чтобы не быть героем, гоголевским героем, как иностранец Иван Федоров, который табличку набил такую. Так, обуви русского названия нет почти, говорит, придумайте, не знаю, там, какая-нибудь компания, «Волнорез». Ну, что-нибудь, нет, не «Волнорез», как-то по-другому можно. Так, «Цирюльник» предлагает НН, «Цирюльник», но это для парикмахерской скорее «Цирюльник». Вот, а если барбершоп, тогда «Бродобрение». Заодно можно, кстати, артикуляцию развивать и речевой аппарат, потому что «Бродобрение» сложно достаточно. Вот, заодно тренировать можно речевой аппарат. Сейчас все на кириллице воспринимается как советское. А что такого? Ну, во-первых, все советское сейчас тоже берется за основу, в том числе для развития собственных брендов. Есть один бренд, который там, в глубине России появился, и они действительно взяли за основу все советское, это правда, и вот на этой ностальгии выезжают. Это, ну а что в этом такого? И сам, а почему как советское? Императорский какой-нибудь фарфоровый завод, ну условно. Это про советское что-то? Это про то, что люди тоже стали покупать и наполнять свои серванты? Но, правда, не говорить, что это на праздники, и стали каждый день этим пользоваться. Хорошо, а «Акжель»? Допустим, а «Жостова», а что еще у нас есть какой-нибудь, а вся «Суздаль» вообще тоже все про русскость, а почему нет, еще, так, «Барвиха», «Лухаревилыш», «Маляр» говорит, это давно уже, кстати, это есть, это «Императорский», а не «Совковый», говорит 724-й. Ну, он просто русский, понимаете? Потому что Советский Союз – это про Россию, Российская империя – это тоже про Россию, это про все. Это смотря для какой имущественной страты, говорит 724-й. Не очень понятно. А, ну то есть, когда вы едете мимо какого-нибудь кафе где-нибудь на трассе, которое называется «Фьюжн», например, допустим, я таких кафе не знаю, сразу вам могу сказать, но, допустим, «Фьюжн», а там, причем русскими буквами написано «Фьюжн», с финтифлюшками, вот, и фуры остановлены, а они там шаурму едят, не знаю, пельмени или еще что-то. Это у вас для какой страты? Это у вас с чем ассоциируется, понимаете? А почему не назвать просто «кафе у дороги» или еще что-то там, как-то еще? Почему нет? «Обувь «Волнорез»» почему нет? Уже была обувь «Мокроступ» и аналогичный «Скороходы», кстати, 074 «Скороход», совершенно верно.